что, я сейчас поставлю.
Да, слава богу,
вас достали.
Ну все, отснимались, да? Пойдем.
Это какой-то
Уважаемые соратники, кто хочет покататься на водных лыжах, обращайтесь в трезвый Чебаркуль.
Если
будете писать, то просто подскажите.
Есть, хорошо.
А как только...
Так пишется?
Да, уже пишется.
Так это отключили.
Ну вот уже все наше.
Еще раз, вчера я вам рассказал, как я работаю с опоздавшим, все равно у нас на парту заезжают. И есть наработки для тех, кто вчера не слышал, я обычно очень хорошо помогаю во всех отношениях. Что я делаю? А я подглядел, он один из алкоголиков на их встречу, очень интересный гитар. Они после приветствия, вот дежурные председатели после приветствия говорят, а так, теперь, ребята, давайте вспомним, что было хорошего за отчет о прошлый период, будем говорить. Ну, начинается то, что там вспоминает. Мне понравилось, как один сказал, что вот это было в апреле месяце, в конце апреля. Он сказал, что ребята говорят, вы знаете, я видел, как липы за кинотеатром сыпали. Слышите, это другая радость, в общем-то. А тем более, что нас держат в черном поле, в постоянном черном поле, доказывают, что это нет, тем самым на занятиях получается, что вот это вот сторона размывается. И вроде и не опоздали, и вроде и не задержались, и народ весь собрался. И время зря не было хотеть. Это очень удобно. Давайте попробуем, вспоминаем, что хорошего у нас было за сегодняшний день. Свадьба, да, свадьба была. Что еще хорошо было?
Ну там ритуал рождения был.
Ритуал рождения был. Тоже хорошо. Что еще хорошо было?
Солнышко светит.
Погода отличная, солнышко светит. Ну, слушайте, наверное, вот здесь вот на поляне, это единственное место сейчас в России, где вместо того, чтобы спрашивать, что у вас было хорошего, нужно спрашивать, а что плохое было на сегодняшний день. Потому что все эти дни, они наполнены, в общем-то, только хорошим и светом. И это радует, особенно свадьба. И, кстати, глядя на свадьбу, у меня мысль такая появилась на Байкале, как мне сделать. Нам в октябре месяце 30 лет все в Николаеве, а почему бы эту дату на август месяц не перенести?
Конечно.
Ну, вроде потянулись остальные, наш Бог, мы дадут.
Ну, еще,
а я сегодня, да, сегодня чуть-чуть поговорю. Поговорю. Тем более нам поляна вот теперь сегодня, насколько я понял, не ограничена. Мы можем хоть до утра. Пока сил у меня хватит, я буду следовать на доска. С собачниками я начал работать почти сразу, не почти, а сразу же начал. Тем более, что сам просмотрел эту гадость 30 лет. Норма у меня суточная, как я попал на курс, была вообще заоблачная, 2,5 пачки в сутки я высаживал себе от этой травы. Ну, вы представляете, что такое работа ювелир? Это вот искала стоит, горелка. Гадость висит, если погасло, подпалил, если завоняло бумагой, мускутом выкинул, новую ставил. Вот полторы, 2,5 пачки уходил. И все работало, все изумительно работало. Я не скажу, что старые методики там с жеванием, глотанием слабо работают, и нет. Ну вот заметил такую деталь, что через какой-то промежуток времени, даже те, кто вроде бы отписал дневники достаточно основательно, все-таки начинает возвращаться к табаку. И постоянно стал как бы эту методику усилить. Что было сжато, коротко, но сильно и интересно. И что получилось? А получилось буквально следующее. Я вынужденно организовал себе поездку. Почему вынужденно, я не буду рассказывать, это неинтересно. и впервые посмотрел кассету Евгения Георгиевича Батракова. Он тогда вышел с подполья, он у нас работал один, он ни, свои наработки не выдавал, а тут он у Ленина в Краснокаменске провел первый семинар «Как работать индивидуально». Я просмотрел эту кассету, привез домой, еще раз просмотрел, и там у него одно место очень интересное. Он работает индивидуально, а я работаю, в общем-то, на коллектив. И потом у него есть одно, в общем-то, на мой взгляд, слабое место. Когда приходит к нему табачник индивидуально, то он спрашивает, а почему ты решил освободиться от табака? Он говорит, если тот не знает вразумительного ответа, я говорю, ну ладно, тогда он знает вразумительный ответ, давай вот с Богом трудимся. Придется еще раз. Надеюсь, первого ответа, а потом придет. Ну и здесь смотрите, какой момент может быть. Человек пришел, и вдруг ему этот вопрос ни сном, ни духом задали. Он мог растеряться, заволноваться, застесняться и не ответить. Поэтому я стал рассуждать и решил, что нужно искать сразу ту методику, которая бы человека сразу привела к осознанию тому, что отказаться от табака, вот сегодня же отказаться, это так важно, что если я сегодня не откажусь, завтра после, просто-напросто, но ну, как минимум будет очень-очень плохо. И что у меня получилось? Есть такая таблица сравнительного анализа, я ее воспользовал. Давайте мы сейчас поработаем с этой таблицей. Как она выглядит? А выглядит она буквально вот таким образом. Таким образом. Верхнюю графу пишем, что получаю я, и здесь вот так очень мобильная эта таблица анализа. Любую ситуацию можно проанализировать и прийти к какому-то решению. Скажем, например, что получаю я от посещения Иванова, Петрова, Сидорова. И смотрите, плохого, хорошего. И если плохого больше у Сидорова, то есть смысл Сидорову идти?
Нет.
Конечно нет. Да, и проблема сама собой отпала. Так вот, эта таблица, я воспользовался и легко написал, что получаю я от курения табака. Плохого, хорошего. И начинаем разбирать, что хорошего, а что плохого я получаю от табака. И задаю вопрос. Ну, давайте попробуем. Что в первую очередь страдает у табачника? Вот что в первую очередь страдает у табачника? Нет, ошибка. Зубы, да, все начинается с зубов. Почему? Да, забыл сказать одну важную вещь.
Разрешите, товарищ.
Я им предлагаю что сделать? Если перевернуть... На чистой стороне будем рисовать, а на этой будет облиться, потому что рисовать им тоже приходится, и процесс идет. Я рисовать буду вот на стороне хорошей, а плохой буду делать. Почему начинаешь страдать в первую очередь?
А вот смотрите, вот она табачная доза, а это доза, ну какая-то не сигарета, это ядовитая табачная отравляющая доза. Температура плавили вот здесь вот, на следующем конце, до 900 градусов. Когда идет вонючий вдох, температура на выходе, порядка 80 градусов.
Теперь представьте наблюдение, что на улице где-то минус 20.
10 плюс 80 градусов, плюс минус 20. По абсолютной величине, какой перепад температуры получается? 100 градусов. Вот при такой температуре наши
предки камни на полях крошили, да? Нагрели водой колонный крест и камни пополам. То есть зубы на себе вышибаем легко и просто. Да мне на занятие с тобой, что пришел
один мужчина, у него один единственный зуб был вот такой вот тонкий. А здесь 19.
Я спрашиваю, а что зубы перестали? А он говорит, вот зачем я пришел к тебе. Сейчас я занимаюсь и пойду ставить зубы. Вроде говорит, свои как-то не жалко было табаком вышибать. А за это же платить приходится, и платить много. Поэтому сейчас от табака отмахаюсь и пойду зубы. Почему еще зубы страдают? Дело в том, что в табачной дозе содержится большое количество различных кислот. И эти кислоты очень сильно влияют на эмаль, разрушают ее.
результате этого что получается? Печальные вещи. Поэтому первым пунктом мы пишем следующее. Мое курение, табака, разрушает мои зубы. Мои зубы гниют. И моей ротовой полости исходит вонь. Так, от застаревшей помойки.
Это вонь, это не запах. Почему еще вонь исходит? А дело в том, что первая, кто это сделал, была компания Winston. Она в свою табачную дозу добавила немножечко аммиака. Зачем аммиак был добавлен? Аммиак взаимодействует с никотином, получается вещество более злое, чем сам никотин. Как наркотическое. То есть куряка привыкает именно к этому сорту, а значит, что он будет постоянно этот сорт подкупать. А так как у них шпионаж промышленный поставлен на высоком уровне, во все табачные дозы стали добавлять аммиак. А мы прекрасно знаем, что аммиак при взаимодействии с водой моментально превращается во что? Нашатырный спирт. И когда, скажем, беседу провожу на старший класс, я говорю: дорогие ребята, как здорово, сейчас у вас первая влюбленность, первые поцелуи, и не дай бог ваша избранница или избранник, курящая при этом, заболела, а нацеловаться так хочется, и просто очень хочется нацеловаться. Я говорю: не переживайте, придите домой, найдите матрасик младшего брата или сестренки, уткните свои мордашки, и ощущение нацелованности будет один к одному, потому что вонь точно такая же, как из ротовой полости любимый или любимый. Если разрушаются зубы, значит что? В первую очередь начинает страдать у человека. Пищеварительная система, как и пишем. Второе. Мое курение разрушает мою пищеварительную систему, что приводит меня, к таким заболеваниям, не точно, таким заболеваниям, колит, гастрит, язва, колит, гастрит, язва, рак желудка. И предлагаю им поднять руки. У кого, спрашиваю, дорогие соратники, есть уже колит? А руки обязательно находятся. У кого гастрит, тоже тянут руки. А у кого язва, там уже, ну, опять же, в зависимости от группы, если стаж табачный очень высокий, язвенников сидит достаточно количество. Ну, говорю, слава богу, раковых нет, но и это не за горами. И вообще-то, вот давайте попробуем ответить на такой вопрос. Какой орган человек сам у себя может считать здоровым? Вот какой?
Который не дает о себе жить больше.
Какой?
Первый. Все органы здоровы.
Я спросил, какие органы человек сам у себя может считать здоровым?
Который не дает о себе жить.
Да, который не ощущает. А здесь смотрите, берете табачную соску, делаете вонючий вдох, и первое, что происходит? Мы начинаем что? Ощущать ротовую полость. Ощущать бронхи, то есть кашель возникает. То есть это уже в данный момент происходит заболевание. Не завтра, послезавтра, а это сейчас уже болезнь. Или взяли стакан водки, влили в себя, и моментально что? Что произошло? Стали ощущать, да, ожог желудки. Это уже сейчас заболел желудок. Не потом, а сейчас. Это обязательно происходит. Я вот такую ситуацию называл с похмелья. Ты просыпаешься, есть не хочется, вернее, жрать не хочется. А курить очень иногда тянет. Правда, бывают такие периоды, что тяжелейшего бодуна и не курить, и не есть, и ничего не хочет, даже жить не хочет. Ну, а дома плеваться вроде неудобно. Затянешься этой гадостью, слюна выделяется моментально. Глотнешь, и вот второй раз глотнешь, это называлось есть пару курячек. А так как там кислоты достаточно, вот это вот желтая масса, масса слюны, наполненная с кислотой, аж же дерет все внутри, как настоящая бумага. Ну, естественно, язва, она не за горами, очень быстро образовывается. Далее, на третьем месте, что мы можем записать? Что страдает у человека, что плохого происходит у человека в организме? Связано с пищеварительной системой.
Легкие.
Да. Четвертое.
Третье.
И... Да. Табака. Страдают моя дыхательная система. Что приводит меня? Что приводит меня? Таким заболеванием. Кашель. Бронхит. Астма. Туберкулез. Рак. Все начинается с кашля. Явный курильщик, этот кашель называется кашель при пуре. Как кашлял я? Вообще, надо рассказать, как я вляпался с табаком, как меня родители поймали. Это тоже интересно. Конспирация была очень строжайшая, я вообще очень скрытный мальчик. Бабушка про меня говорила, уши на сковородке, то есть из любой ситуации мог выгрузиться и доказать, что этого не было. А тут очередная мораль, отец читает очередную мораль, как раз дневник, а воображение у меня тогда еще богатое было. Я облокотился на подоконник, он что-то бу-бу-бу-бу, а я размечтался, и естественно воображение улетело далеко-далеко. Расторожило что? Тишина в комнате. Поворачиваюсь, что-то было бу-бу, а тут тихо. Поворачиваюсь, как сон уже, белый стоит, у него это... Что случилось? Смотрю, а у меня сигарета уже дымится и спичка догорает. Размечтался, короче. Он дверью хлопнул, прибежала мама, отняла сигареты, принесла пачку беломора и сказала, не прячь. Может быть, принесет. И она прогадала, не принесло. У меня уже через 5 лет был хронический обструктивный бронхит. Бронхит заядлого курильщика. Он и сейчас есть, но он уже в глубокой ремиссии, вот после третьей операции решил проверить, что у меня в легких. А в карточке написали бронхит в ремиссии, а обструктивный бронхит в ремиссии. Практически я его уже сколько, 10-й год, не знаю, где-то этот бронхит, который в ремиссии, и находится.
Во сколько лет вы пробовали?
Начал я первый раз попробовал в 13, но уже основательно, когда сделал вонючий вдох, это было, да, где-то в 13 лет это было. Первого ничего вдох. Ну я рассказывал, как это было. И готов. А теперь немножечко порисуем. Посмотрим, как же происходит процесс вдох. Будет бедно, а на легкое похоже. Я второй не буду рисовать, нам одного хватит. Вообще легкий человек – это уникальное образование. Вот если легкие разгладить утюгом, взять и разгладить каким-то образом. Так вот, площадь легкого занимает 1 сотку, 10 на 10 квадратных метров. Представляете? Сами. Россия. Бронк. Бронхиол. И вот альвеолы. Бронхи же внутри выслан мельчайшими нерисательными эпителиями. Там их очень много. Вот если бы вы сейчас взяли, распотрошили пуховичок, да? Насыпали здесь пуху, взяли бы, смяли, разогрели пластилин и копнули бы по этому пуху. Что бы образовалось? А? Образовалось бы, да, вот такой пластилин, прилепив в себе все, собрал бы. Так вот, в собачьей дозе содержится большое количество табачного дегтя. А это тот пластилиновый шарик, который мерцательный капитель, что делает? Моментально сносит, то есть приклеивает. В утроне начинает что? Отслаиваться, отрываться, и возникает злой кашель. А если они приклеились достаточно сильно, то кашель появляется сухой, рвущий. И я кашлял таким образом. Я занимался тяжелой атлетикой, и у меня с того самого времени остался пояс. Я его ложил рядышком, просыпался на полном выдохе, застегивал себя и кашлял вот так вот, подпрыгивая. Прокашивался и бежал туда. Начинал дымить дальше. Что получается дальше? Дёготь, он обязательно попадает в альвеолы, начинает копить. Альвеол, стрелка альвеола, что очень тоненько, равняется одной толщине клеточки. А здесь вот проходят наши сосудики, которые, в общем-то, газообмен происходит через стенку альвеола. А теперь смотрите. В альвеоле находится дёготь, а значит, что газообмен уже что происходит? Нарушен. В результате чего сердце вынуждено биться так. Учащенно. То есть кровь она должна гонять гораздо чаще, чем сердце бьется учащеннее, а человеку нужно выполнить какую-то еще физическую работу, нагрузку какую-то увеличенную. И в результате нее получается что? Возникает отдышка. Мало того, что сердце начинает биться сильнее, да, то и воздух нужно гонять как можно чаще. И человек начинает что? Элементарно просто задыхаться. Поэтому пишет. Из-за моего курения, у меня образуется вот дышка. И сразу пишем следующий номер. Какой там у нас?
Пятый.
И уже табака разрушает моя сердечно-сосудистая система. Да, когда идет разговор насчет дыхательной системы, болезни записываются, я опять же задается вопрос. У кого есть кашель? Плюс рук. У кого бронхит? Плюс рук. У кого есть астма? Ну, здесь пореже потевает. А у кого туберкулез? Ну, единицы есть. Рака, слава богу, нет. Кстати, я имел, можно сказать, неудовольствие наблюдать, как человек умирает дважды от рака желудка. И наблюдал, как умирает хороший человек, хороший наш знакомый, мамина подруга, умирала от рака легкого. Так вот, умирать от рака легкого вообще тяжело умирать от рака, а от рака легкого еще тяжелее. Когда человек просто-напросто задыхается. Как происходит заливание сердечно-сосудистой системы? А вот смотрите. Смолы собачьи дозы. Недостаточно. Я даже названий-то не называю практически. Там их более 50 различных смог. Ну, скажем, тот же дёготь. А еще, не дай бог, человек употребляет алкоголь, а спирт является растворителем, он этот дёготь растворил, и что, потащил по всему организму. И вот где-то вот здесь он пристал. А так как в собачьей дозе есть еще, скажем, группа тяжелых металлов, таких как соль, свинец, кадмий, никель, инди, там почти вся таблица Менделеева. А смола, она достаточно клейкая, да, и здесь что? Сосок сужился, да? А суженный мог быть не может. И что происходит? Ну, ширение сосуда, да? То есть, разрушается моя сердечно-сосудистая система, возникает, ну, вот, варикоз. И особенно это характерно для конечностей, как рук, но особенно ног. Когда я впервые вышел на прорубь, чтобы искупаться, глянул на свои ноги и не обращал внимания. У меня там вены были прям в узле. Сейчас я не хочу сказать, что у меня варикоз полностью исчез, но за 10 лет свободной жизни без табака у меня ноги хоть в норму пришли. И первое время на льду я не мог стоять долго, потому что в результате обдекерации, о ней сейчас поговорим, ну невозможно было стоять. Варикоз. Чаще всего, он очень сильный провокатор. Что еще возникает, если есть сосудистые заболевания? Ну, естественно, в табачной дозе барахла очень много. Все это сосуды пристает, сосуд становится менее пластичным, гибким, возникает элементарно просто простые вещи, такие как склероз сосуда. Сосуд становится склеротичным. Варикоз, склероз, гипертония, инсульт, инфаркт. Грустные вещи происходят. Но самая грустная вещь, точно там впереди какая? Дело в том, что каждый вонючий вдох, организм, сердечно-сосудистую систему приводит к схлапыванию, то есть работать и начинает вот в таком режиме. Сжимается. Каждый вонючий вдох. Это хорошо ощущают те люди, кто долго, скажем, был на чистом воздухе, зашел в накуренное помещение и что услышал? Бесказно сначала, да? Сразу же. Вот это и есть облитерация. К чему она приводит? Грустные вещи облитерация дает. Очень грустные. Но тем не менее, они тоже надо знать. Вот он, нормальный сосуд. До того, как человек все курил, начал он употреблять эту дрянь. Стал травиться. Пошло схлапывание. И в результате этого стенка сосуда здесь стала более дряблая, вытянулась она и здесь. Это как воздушный шарик, когда часто его надуваешь, стенки какие становятся в нем. Где-то плотники, где-то дрябло, он становится вот такой весь грызанный. А дальше что? Человек ведь не перестал травиться табаком. Он делает вонючий вдох, и вот эти вот стенки, что с ними происходит? В результате скляпало, они что? Не получилось. Все. Заклинило. А кровь вот отсюда уже подняться не может. А температура порядка 38 градусов. А кровь довольно скоро пользуется продуктом. И что вот в этом месте может образоваться? Дроп уже образовался, все. Кровь начинает загнивать. Собачья гангрена. Собачья гангрена, вот у нас все.
Не включают клетки питания.
Облетирующий энтеротериит наблюдается у 90% табачников. У 90% табачников. И вот когда после 4-й операции оказался в гнойной хирургии, я налюбовался на жуткую картину на мужиков, на женщин, у которых просто-напросто откусывают фаланги пальцев, отрезают руки. отсекает ноги. И не все, все, все валят. Ой, это вот, это производство, это наша экология. Да какая экология, говорю, мужики? Бросьте это гадость твориться и провести, все будет очень хорошо. Не желает, а все готово. И мне одна сестричка в Байкальске сказала, что у них была вообще жуткая вещь. Мужику все отрезали, и ноги, и руки. Пришел он в себя, и первое, что попросил, с глазами на глазах, дай мне, пожалуйста, сигарету. Она говорит, тебе только одно место осталось отрезать, и ты уже никто. Два очень конкретных примера я их привожу. Это Лев Яшин и...
Лушникаев,
да. Но у меня есть еще горький опыт уже из 10-летней работы. Я когда приехал в Железногорск, это был все закрытый город, он сейчас закрытый, мне не поверили. Мужики собрались, тем более в своем маленьком городе меня называли «Человек из легенды», мог напоить практически любого, тем более 16 лет был профессиональным тамадой. Чувствуете, как жизнь закручивалась, да? Приехал в город, набежало много народу на курс ко мне, моих собутыльников, друзей. Потом они разбежались, и они не поверили. Через 7 лет приезжаю в родной город, захожу к самому любимому человеку, Борю Липину, и ахну. У него нога черная, он ее как ледом конячит. Увидел меня и заплакал. Я спрашиваю, что ревешься? Он говорит, ты знаешь, я шел к тебе. Ведь к тебе же шел. И прошел мимо на второй этаж к другому художнику, и они там просто-напросто нажрались. Зайдем ко мне, да? И нога осталась за мной месяц. Боре ампутировали ногу выше колена. А вы знаете, что такое художнику без ножи, что остаться без ноги? Это он только теперь может красить пейзажу, не писать их, а красить. Другой пример уже из жизни сына. У сына тоже Боря Липа меня старше лет на 15, очень хорошо мне помогал. А у Лёшки тоже образовался друг, который вот старше, тоже где-то лет на 15. И я обратил внимание, у Ваньки походка табачная образовалась. И он сказал, Вань, срочно ко мне. Ай, отвали. Ну и в результате Ваня отрезали одну ногу. Я его пригласил, он же сопротивлялся ни в какую. Попадаю вот в этот домик, захожу в палату, ба, Ваня лежит. Ваня что? Готовят вторую. Ваньки вторую отпускали. А он табак до сих пор не сказал. Понимаешь? Вот такие грустные вещи. Признаки облитерации, облитирующего энтеротероида, очень просты. Если вдруг ни с того ни с сего начинают сыть ноги, это первый признак. Второй. Вдруг ни с того ни с сего человек почувствовал, что он сидел ноги, это второй признак. А третий очень яркий признак. Это табачная походка. Ноги подниматься уже не могут, и они ходят вот так вот.
Шаркающая походка.
Шаркующая походка.
Яркость.
Зябкость,
побледнение, это первый признак.
Побледнение, а? Судороги могут быть судороги. Кстати, во всем мире существует порядка 58 методик лечения этого заболевания. Во всем мире, а вы прекрасно сами понимаете, что чем больше методик, тем менее это заболевание что? Излечивается. А вот и все медики пришли к мнению, как только человек отказывается от табака, процесс восстановления начинает работать почти молниеносно. И в первую очередь организм начинает оздоравливать именно те места, которые требуют моментального восстановления. Это почти сразу получается. Вот здесь вот редко кто-то рассказывает, что дает облитерация, скажем, мужика. А я очень хорошо вам это сейчас расскажу.
Это очень важный момент. Вот мы же какие-то схематичные будем рисовать, и упрощенно не можем, трусы как это не имеет. Но половой орган мужчина. Вот здесь два пещеристых тела, но мы рисуем одно. И убитаемся сами шлинкерными клапанами.
А шлинкерный клапан работает с нажатием. А теперь смотрите. Облитирует вся сердечно-сосудистая система. Вся. А значит что? Облитирует и...
клапан.
Что такое эрекция? Это наполнение пещеристого тела кровью под давлением. Кровь сюда загналась, самый ответственный момент, да? Эрекция возникла, клапан слабый, нужно начинать, а? И он начинает, ты понимаешь, на работе устал.
то на работе подстиховал, а на самом деле ничего не бывало. Вот она основная причина. Поэтому мы смело можем выписать.
В результате облитерации сердечно-сосудистой системы. В результате облитерации сердечно-сосудистой системы табак превращается в
результате облитерации сердечно-сосудистой системы табак превращает меня в калеку, отнимает руки, ноги. В результате облитерации сердечно-сосудистой системы табак превращает меня в калеку, отнимает руки, ноги. И меня как мужчину превращает в импотенту. У женщин табак. Вообще паскудный этот табак. В табаке содержится такая злющая вещь. Такой канцероген, как N-нитрозодиометиламин. Это злющий канцероген. Кстати, на мужской организм он практически не действует. Это органонаправленный канцероген. Его очень много содержится в пиве. А так как пиво еще совсем недавно было изделием сугубо мужским, женщина не употребляла его практически. Я помню, стоим в пивнушке, одни мужики стоит и квасят это пиво. И вдруг в нашу дружную пивную среду вторгается женщина. Красиво одетая на шпильках. Сок. В пивнушке мертвейшая тишина. И все друг на друга, чья пришла. Она гордо приходит без очереди, потому что немая сцена. Где наливает кружку, и она в остолбеневшем зале эту кружку выпивает. И опять сок выходит. Вот здесь мужики грохнули. Потому что нервная разгрузка вырубилась в похоти. Ржали где-то минут 20. В результате пивного прессинга пиво стало чуть ли не любимым изделием не только девочек, но и женщин. Так вот, в пиве этой гадости, N-нитрозодиометиламина, содержится в тысячу раз больше, чем в сигарете. А если сигареты еще пиво, то в результате каждая третья женщина, которая обращается к онкологу по поводу рака молочной железы, каждая третья, это курящее и пьющее пиво. Потому что кружка пива увеличивает кружка пива, выпитая раз в неделю, увеличивает риск заболевания рака молочной железы на 40% раз в неделю. А теперь вот смотрите, если девчонка это пиво пьет раз в неделю, если девчонка начинает пиво употреблять лет с 8, то что происходит? А происходит довольно интересная вещь. Приостанавливается развитие молочной железы, а так как все внутри связано, приостанавливается развитие вторичных половых признаков. В результате по 17 годам этой девочке ставится довольно жуткий диагноз. Детская матка бесплодие. Вот то цель, которую поставили, об этом говорил Виктор Павлович Перерогов, ту цель, которую поставили, скажем, перед всемирным правительством Маргарет Тэтчер и прочие, Олбрайт, что экономическая целесообразность проживания в России 15 миллионов через пиво с табаком достигнута. Через женщин, да, достигнуто. А что мальчишкам? Вот, в общем-то, я не читаю, уже говорил, журнал «Спитинформ», но иногда попадаются интересные экземпляры, и один раз мне попался. Попалась очень интересная информация. Она у меня, кстати, вот здесь вот тут. Называется эта статья, очень хорошо. Сюрприз в банке. Я обычно слушателям, особенно женщинам, протягиваю и прошу прочитать. Какой сюрприз в банке? Вот прочитайте, вот здесь вот, крупными буквами. Погромче. Выпил пиво, стал женщиной. Вот здесь все подробно написано, то, что я вам расскажу. Впервые по этому поводу забеспокоились в Западной Германии. 40-летние дальнобойщики, 80% мужиков стали жаловаться на импотенцию. Ну, надо же искать. И нашли пиво. Пиво – специфическое изделие, которое готовится, как вы знаете, из проросшего зерна.
В результате биохимических процессов прорастания в зерне скапливается большое количество женских половых гормонов экстрагенов. Этот гормон обеспечивает чувственную сторону жизни женщины. Благодаря этому гормону женщина чувствует лучше, чем мужчина. Мужской организм тоже вырабатывает этот гормон, но для чего? Для того, чтобы в экстремальной ситуации, этой ситуации что? Грамотно прочувствовать, принять решение и выйти с наименьшими потерями. Так вот, беда все в том, что мужской организм, если этот гормон не был использован, начинает его, он очень с трудом выводит его наружу, начинает копить в себе. Со всеми вытекающими последствиями. В результате чего происходит аутокастрация, необратимая импотенция. Напились, получается так. А у нас же сейчас пиво, вот в Ангарске проводили опрос, и просто ужас. 16-17-летние выпускники наших школ 100% пьют пиво, это в Ангарске. 20% из них не знают, как они будут жить без этой травы. Уже не знают, то есть уже это много алкоголизм у них есть. Так ведь это тоже ведь было бы не так грустно, если бы не одно обстоятельство. В результате, скажем, следующих действий, если мальчишка лет 8 начинает употреблять пиво, то как вы думаете, что получается к 16 годам? Он превращается в необратимого импотента. Достигли. Все очень просто. И причем... Делается это нашей молодежи с удовольствием. С удовольствием и с радостью. И никто об этом не говорит. Я в школах начинаю беседы, зная, что мы надоели им и про наркоманию, и про алкоголизм. Мы надоели. Я говорю, ребята, я не буду вам рассказывать про наркоманию, вы мне про наркоманию. Сами можете рассказать больше, чем я знаю. Все про алкоголизм, что вам рассказывать? Про водку, что я могу рассказать? Ну ничего, вы лучше меня знаете. Я вам расскажу то, о чем вы не знаете. А чего мы не знаем? Я вам расскажу про пиво. И рассказываю все это. Тишина мертвая. А потом встречаешься, скажем, в автобусе или где-нибудь в трамвае, девчонка или мальчишка подходят и говорят, спасибо, я уже месяц, два, три пива даже в рот не беру. Это тоже очень хорошо. Вот мне одна картиночка попалась, и я ее очень берегу. Я думал сперва, что это яблоко сфотографировано. Потом пригляделся, нет. Вова Телял, чех. Самое крупное пиво. На пивной живот. Вова весит 173 килограмма, талия, мечта любой женщины, 152 сантиметра. Вот так скажите, вот, дорогие соратники, что этот человек может сделать со своим животом женщины? Да, это с собой, а женщина что может сделать? Я вернемся опять же к табаку. А, у женщин. Да, табак у женщин, там еще есть одна очень подлая вещь. В результате, опять же, вот смол, снижается реакция деятельности нервной системы, что ведет, в общем-то, к развитию женщины фригидность. Мало того, что вызывает заболевание рака молочной железы, то вызывает фригидность. Причем необратимо. А если женщина начинает пить и курить, то здесь еще происходит очень страшно. Ни одна 32 года хвасталась, что она 28 уже рассталась со всей сущностью женщины. Ну, просто чинарит, натурально. Вот уже пишем, дорогие женщины, мое курение табака приводит меня к заболеванию рака молочной железы и к фригидности. Если сердечно-сосудистая система работает в напряжении, как вы думаете, нервная система наша качественно получает питание? А если нервная система не получает качественное питание, что происходит с нервной системой? Она начинает рассатываться, да? Пишем,
Мое курение табака расшатывает мою центральную нервную систему. Мое курение табака расшатывает мою центральную нервную систему, превращая меня в табачного неврастеника. Это хорошо видно, особенно в семье, если жена не купила своему ненаглядному или курящему сыну табак, то скандал, как минимум скандал, как вы думаете, что? Обеспечен легко и просто, с конкретным надеждом. А если человек превратился в неврастеника, как вы думаете, неврастеник может с окружающим миром нормально общаться? Нет. Поэтому пишем. Табак лишил меня, нормального общения с окружающим миром. Табак лишил меня общения, нормального общения с окружающим миром. Табак лишил меня нормального общения с окружающим миром. А если я не могу нормально общаться с окружающим миром, то скажите, мир меня окружающий может любить? Нет. Табак убил. Любовь